Подкаст ПРО представляет. Особенный ребенок. Подкаст о психическом здоровье детей.
Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Сергей Чубатков, и в эфире очередной выпуск подкаста «Особенный ребенок». Хочу сразу представить моего гостя. Это врач-психиатр детский, кандидат медицинских наук Антон Сушкевич. Антон, привет.
Добрый день.
Ну, наверное, бичом для очень многих родителей в наше время являются гиперактивные дети. То есть вроде бы ребенок и хочет слушаться, и хочет себя вести хорошо, но вот что-то внутреннее, какая-то энергия заставляет его быть в постоянном движении, постоянно совершать какие-то, может быть, не совсем хорошие поступки, причем вроде бы, казалось бы, это от него не зависит. И насколько я понимаю, тому существует некое медицинское объяснение вот этой детской гиперактивности. И как раз я предлагаю сегодня об этом поговорить. Почему, собственно, рождаются вот такие гиперактивные дети?
Почему такие дети рождаются, наверное, лучше всего спросить их родителей. Собирая анамнез, практикующий врач-психиатр выспрашивает, была ли гиперактивность у мамы, папы, братьев по прямым линиям, по каким-то параллельным родственным линиям. Это нужные, но неоднозначные сведения. Это, во-первых. Во-вторых, гиперактивность часто возникает у детей, чьи родители абсолютно индифферентны вообще к какой-то активности, склонны залеживаться, скучать, ничего не делать, и вдруг проявляется у ребенка гиперактивность. Здесь собирается в комплексе весь анамнез. И в первую очередь значение имеют то, как протекала беременность этим ребенком, как протекали роды. Потому что зачастую главной причиной этого синдрома дефицита внимания и гиперактивности являются органические нарушения, особенно в лобных долях головного мозга, которые часто возникают при ишемических, гипоксических, патологических явлениях во время родов.
Какие особенности поведения ребенка заставят врача говорить, что вот он точно гиперактивный?
Во-первых, здесь нужно сразу определиться с возрастом. Если раньше такой диагноз мы могли поставить, ну, примерно 5-6 лет, то теперь в силу другого понимания скорости созревания структур головного мозга этот диагноз относится больше к 10-12 годам. В поведении как бы три основных критерия, формирующих проблему. Первый – чрезмерная подвижность ребенка, безудержное стремление двигаться, вскакивать, что-то нецеленаправленное делать, неспособность усидеть длительное время за столом, постоянная активность, именно мускулатуры, мышечная. Так ярко проявляется гиперактивность. Тогда у нас СДВГ, синдром гиперактивности, с доминирующим гиперактивным проявлением. А есть другая форма, когда доминирует нарушение концентрации внимания. То есть ребенок может усидеть, ребенок может даже валяться, ничего не делать, залипать где-то в телефоне. Но концентрировать внимание на тех занятиях, которые требуют волевого усилия, а не пассивного желания, как, предположим, ну, просмотр тиктоковских каких-то роликов коротких, он не может этого совершать, воля страдает. Ну и третье направление – это есть смешанные состояния и того, и другого.
Вот вы упомянули СДВГ. Можете расшифровать, что это такое?
Это расшифровывается как синдром дефицита внимания и гиперактивности. И здесь нужно понимать, что это синдром дефицита внимания не материнской или отцовской любви к ребенку. Они его очень даже любят. А это синдром дефицита собственного внимания и способности концентрировать его, ну, особенно на интеллектуальных занятиях. И тогда в силу дефицита страдает его образовательное развитие, программа изучения, страдает познавательный, весь комплекс познавательных.
Независимый мальчик или девочка?
Очень даже зависимо. В первую очередь этой патологией страдают мальчики. В соотношении примерно 3 к 1, а бывает, что и 9 к 1, по некоторым статистическим данным в некоторых странах.
А чем это вызвано?
Ну, надо полагать, все-таки гормональным фоном. Может быть, большей азартностью в целом мужского населения.
Ну, если это считается патологией, то значит, это для организма не очень хорошо. Давайте мы с вами перечислим основные минусы для ребенка, который страдает от гиперактивности.
Все-таки вот этот синдром – это самый, наверное, пограничный. С одной стороны, это патология, но не в рамках болезни. Это чистой воды синдром, который, может быть, даже не приписывается ни к какому психическому заболеванию. Эти дети учатся в обычных школах, посещают обычные секции. Главный минус для пациента – это неспособность полноценно вовлечься в учебный процесс, воспринять образовательную программу. Также большой минус для окружающих, потому что постоянно ходящий по потолку на ушах ребенок, он не дает полноценно расслабиться, жить в семье, работать другим детям в классе.
Я помню таких детей даже по своему школьному детству, и считалось, что отцовский ремень – это лучшее лекарство вот от такой патологии. Но на самом деле, я так думаю, что это не совсем соответствует истине. Вот современная медицина, какие может предложить методы эффективной борьбы вот с этим синдромом гиперактивности?
Ну, здесь методы борьбы или помощи ребенку классически строятся, как всегда, в психиатрии, в работе с детьми. Это медикаментозное направление, педагогическое направление и социальное направление. Очень большой пласт информации – это о применении различных медикаментов. Часть из них на сегодняшний день запрещена в России, и мне самому, как врачу, до конца непонятно, в какой момент и почему психостимуляторы, разрешенные в западных странах, каким образом, возбуждая рецепторы каннабиоидные, опиоидные, то, что обычно возбуждают амфетамин, метамфетамин, почему психостимулятор может вдруг затормозить синдром дефицита внимания. Поскольку я сам никогда эти препараты не назначал, и вот даже себе до конца не могу объяснить. Хотя американская школа и многие европейские страны активнейшим образом используют именно эти препараты. В нашей стране они запрещены по очень гуманным, на мой взгляд, соображениям, поскольку к ним возникает мощнейшее привыкание. Начиная с малых доз, нужно постоянно их увеличивать. И перспектива развития наркозависимости в целом повышается. Мне ближе медикаментозный подход российской школы, когда используются так называемые нормотимики, препараты, снижающие мозговую активность, когда применяются препараты, снижающие норадренергическую активность ряда рецепторов, ну и когда применяются препараты ингибиторы обратного захвата дофамина. Их принято называть антипсихотиками и нейролептиками.
То есть это, вот, я так понимаю, препараты, которые снижают возбуждение?
Да, здесь очень тонкий момент. Нам нужно снизить возбуждение, нам нужно усадить ребенка за стол, сделать его сконцентрированным на занятиях, а при этом с помощью этих препаратов ни в коем случае не убить его любознательность, детскую природную заинтересованность, экспансию в области знаний.
Подкаст «Про» представляет «Особенный ребенок». Подкаст о психическом здоровье детей.
Можно сейчас у нас в эфире сделать несколько рекомендаций?
Да, основные рекомендации. Вот у ребенка не хватает собственной силы воли. Не хватает силы воли отключиться от монитора, от мультфильма. Не хватает силы воли сесть за стол. Родители должны стать не напоминанием, не будильником, что им, как правило, гораздо проще дается, а именно силой воли ребенка. Это трудный процесс, потому что и маме, и папе нужно будет присутствовать при исполнении домашних заданий, не помогая, скорее всего, но организовать рабочее место, организовать и выделить именно то количество, оптимально достаточное времени, чтобы ребенок справился, научиться поощрять, определить какое-то положительное подкрепление любым действиям и успехам ребенка. В общем, создать дома, по большому счету, для таких мальчиков и иногда девочек условия суворовского училища, казармы с высокой долей аскетизма, потому что вот гаджеты, игры очень многие, электронные, они по-настоящему развращают волю в силу своей вот праздности времяпрепровождения. Нужно убрать праздность и создать условия максимальной творческой отдачи и заинтересованности в результате.
А вот как-то школа может повлиять на этих детей? Вот именно в классе там, либо сейчас это практически невозможно?
Ну, умный педагог, конечно же, может повлиять. В первую очередь, максимально заинтересовав своим предметом и создав азарт к изучению именно его материала, его предмета. Очень здорово таких ребят подминает под себя строгий, но справедливый, авторитарный тренер, особенно в спортивных секциях с командным участием, в командных видах спорта. И вообще очень важное правило для всех родителей – это занять день такого ребенка максимально, чтобы у него не было свободной минуты продохнуть, нисколько не жалея.
То есть, одним словом, гиперактивность – это все серьезно, это с возрастом не пройдет, до свадьбы не заживет. И, в принципе, если родители узнают, что у их ребенка такой синдром существует, нужно идти к врачу и начинать лечение.
Самостоятельно синдром может пройти. И, как правило, в 95% случаев так происходит. Потому что те структуры головного мозга, которые, возможно, при рождении подверглись ишемии и гипоксии, они способны восстанавливаться, созревать. Асинхронное развитие постепенно синхронизируется. И к 18 годам, как правило, ну почему так и определен социально этот возраст, как правило, дети с гиперактивностью становятся обычными гражданами, обывателями. У какого-то процента это сохраняется. Незрелость головного мозга сохраняется, тогда мы в одном из вариантов видим СДВГ у взрослых. Ряд терапевтических медикаментозных методик как раз направлен на то, чтобы ускорить созревание у ребенка вот этих структур. Поэтому используются ноутропы, нейротрофические средства. И поначалу эффект от них даже бывает выглядеть, что наоборот, ребенок становится на них еще более активным, еще более непоседливым. Да, есть у них стимулирующий эффект, но в целом, если говорить о времени, там через полгода быстрее наступает созревание структур.
Антон, давайте тогда резюмируем наш сегодняшний разговор. Могли бы вы тогда сказать схему действий для родителей, у ребенка у которых поставили диагноз гиперактивности? Что им нужно сделать в первую очередь, что во вторую и так далее?
Здесь, наверное, правильно до того, как поставили диагноз гиперактивности, на что надо обратить внимание, чтобы как минимум уже пойти к неврологу или к психиатру. По большому счету, на первом этапе это не имеет значения, к кому обратиться. Абсолютная неусидчивость, не способен ребенок воспринимать замечания, требования, не способен сконцентрироваться. Интереса хватает на очень незначительный информационный материал, быстро теряет интерес, переключается и все никак не может насытиться, отвлекаясь на все возможные эмоциональные возбудители. Это может быть и в год, и в полтора, и в два. Вот такой ребенок уже находится в зоне риска, и есть смысл обращаться к врачу. А уже врач решит, это исключительно прерогатива педагогическая или это медикаментозная. И есть еще одно очень важное правило. Нужно обязательно с родителями обсудить принципы воспитания ребенка. Потому что очень часто любимец в семье, долгожданный малыш, особенно это бывает в семьях возрастных родителей, и включается у них воспитание по типу чрезмерной гиперопеки. Ребенку не позволяется ничего, все делается за него. Даже если он сам просит что-то сделать. Нет, нет, все оберегается, любые его действия предвидятся и выполняются родителями. Это повышает его и безволие, и в будущем способность выйти из-под гиперопеки, но при этом оставаясь абсолютно инфантильным, не обладающим достаточной долей эмоционально-волевых установок. Такие дети, как правило, часами сидят в гаджетах, просто бесцельно смотрят в потолок, а у родителей абсолютно нет никаких рычагов, чтобы хоть как-то повлиять на их занятость, хоть как-то быть откликаемым к замечаниям родителей. Поэтому стоит родителям проконсультироваться у специалиста не только о том, какую таблетку дать и чем можно быстро вылечить, а обсудить свое собственное поведение рядом с ребенком.
Большое спасибо, дорогие друзья. Я хочу напомнить, что сегодня моим собеседником был детский врач-психиатр, кандидат медицинских наук Антон Сушкевич. Подкаст вел Сергей Чеботков. До новых встреч.
Компания «Подкаст Про». Подкасты премиального качества.